Глава 9. Далекий путь. С утра 2 октября наша эскадра, разбившись на 4 эшелона, начала последовательно сниматься с якоря. После обеда с Лебавского рейда ушел последний эшелон, в котором находился и наш броненосец. Выстроились в 2 кильваторные колонны. В правой Суворов, Александр III и Бородино. В левый «Орел» транспорт «Корея» и спасательный буксирный пароход «Роланд». Шли неторопливо, делая не больше 10 узлов. Вчера, встревоженное ветром, ярилось море, а сегодня оно только зыбилось. Низкое серое небо провожало нас слезами мелкого дождя. Матросы, находившиеся на баке, тоскливо оглядывались назад. За горизонтом исчезал последний русский порт. «Не скоро теперь увидим родной берег», — сказал гальванерный старшина Степан Голубев, игрок на гитаре и любитель петь чувствительные романсы. На его широком лице, словно от удивления, приподнялись брови. Другой гальванерный старшина Николай Романович Козырев, узкогрудый и всегда согнутый, с сухим рябоватым лицом, знаток русской всеобщей истории, никогда не унывающий человек, весело промолвил. Да, месяцев через 5, не раньше. А может, и совсем не придется походить по русской земле, недовольно отозвался мрачный гальванер Альфиренко. Все трое были мои друзья. Беседуя с ними, я понял, что они уже знакомы и с нелегальной литературой, считались хорошими и надежными товарищами. Тут же находился и мой прежний знакомый, с которым я плавал на крейсере «Минин», кочегар Бакланов. Человек этот был чрезвычайно ленив и грязен, славился тем, что мог, забравшись куда-нибудь за двойной борт, проспать 30 часов подряд. При своем низком росте весил около 6 пудов, настолько он был широк. Покатый лоб с шишками, густые брови, широкий нос с седлом, заплывшие насмешливые глаза, презрительно вывернутые толстые губы, крупный и тупой, словно колено, подбородок — все эти черты выделяли его лицо из общей массы. Страдал он, несмотря на свою неповоротливость и малую затрату энергии, обжорством и постоянно жаловался. Казна с голоду не уморит, но и досто не накормит. Я никогда не забуду случая, какой произошел с ним 3 года назад. На верхней палубе крейсера «Минин» он столкнулся с Рожественским. Бакланов давно сменился с вахты, но по обыкновению был грязен. Адмирал рассвирепел и, призвав 2 вахтенных унтер-офицеров, приказал им: «Вымыть это чучело, да хорошенько, не жалеть ни соды, ни мыла, и песком продраить его». Кочегара схватили, раздели догола и окатили из шлангов водою. Потом 4 здоровенных матроса взялись смывать с него грязь. Натирали, не жалея силы, песком голову, шею, лицо, уши и все остальные части тела. Кочегар ворочался, кряхтел, морщился. Опять поливали его из 2 шлангов, струи которых били настолько сильно, что он едва удерживался на ногах. Опять принимались надраивать его песком, как медяшку, стирая на нем кожу почти до крови. После этого мыли еще с мылом и содой. Через 30 минут его нельзя было узнать. Таким чистым и с такой тонкой и нежной кожей он, вероятно, был только в первый день своего рождения. На «Орле» у кочегара был неразлучный земляк, минер по прозвищу Вася Дрозд. Так прозвали его за то, что он сочинял стишки и сам распевал их, как песни. Правда, стихи его были слабые, сентиментальные, со слезой, но матросам они нравились. Длинноногий, с большой вихрастой головой, он ходил немного горбясь, как будто носил на себе тяжелый груз. Характеры у обоих были совершенно различные. Один слишком ленив, махнувший на все рукой, другой слишком кипуч, мечтавший завоевать жизнь. Выходили они на бак как будто для того, чтобы обязательно поругаться между собой. И сейчас кочегар Бакланов, сидя со своим другом на выступе 12-дюймовой башни, сказал: «Уходим, дрозд, в чужие моря. Ну и что же? Пой отходную». «Почему отходную? Угробит тебя японцы. А тебя? Меня нет. А с тобой смерть сдружилась. Вижу это по твоим глазам». Вася Дрозд разразился бранью. Но кочегар Бакланов был невозмутим и, как всегда в таких случаях, задал своему другу неожиданный вопрос. «Скажи, Дрозд, сколько в хвосте у чайки перьев?» «Этого не знаю, но зато знаю другое. Под хвостом у нее больше ума, чем у тебя в голове. С дурака на службе меньше спросу. И на что нашему брату нужен ум? Все равно в адмиралы не произведут». Другие тихо разговаривали о каверзах японцев. «Через день или два мы обязательно встретимся либо с их подводными лодками, либо с миноносцами». За кормой таяла последняя полоска русской земли. Кончено. Непосредственная связь с родиной оборвалась на долгое время. Кто из нас и каким путем вернется обратно? В половине второго с мостика распорядились: «Команде чай пить». А в 2 часа пробили сигнал «Дробь тревогу». Началось артиллерийское учение. Команда бегом занимала свои места. Прислуга орудий, как башенных, так равно и казематных, бросилась к своим пушкам. Торопливо снимали с них чехлы, из дульной части вынимали пробку, ставили на место прицел. Другая часть людей, открыв бомбовые погреба и крайт-камеры, быстро спускалась вниз на самое дно судна. В этих помещениях было душно и жарко, матросы снимали с себя рубашки, чтобы свободнее было работать. Для 75-миллиметровой артиллерии имелись отдельные погреба. Здесь патроны со снарядами грузились в особые беседки, которые по элеваторной трубе поднимались вверх пушкам. Наверху прислуга подачи, вынув патроны из беседки, клала их в ряд на брезент. Комендор, хозяин пушки, командовал: «К заряду!» Замочный номер прислуги открывал затвор пушки, а подносчик вкладывал патрон со снарядом в казенную ее часть. «Замок!» — командовал хозяин пушки. Замочный номер закрывал затвор и бросал предостерегающее слово «Товсь!». У нас на корабле старались научиться управлять артиллерией из боевой рубки по циферблатам. Такие приборы находились в каждой боевой башне, в каждом каземате и в батарейной палубе. Различные стрелки на них, передвигаясь с помощью электрического тока, показывали открытие или прекращение стрельбы, направление стрельбы, расстояние до неприятельского судна и род снарядов, какие должны употреблять в дело. Когда пушка была готова к выстрелу, хозяин ее, взглянув на циферблат, командовал: «Прицел 18 кабельтовых, целик 45». Установщик прицела устанавливал прицел и целик на указанные цифры. Хозяин пушки, действуя подъемными и поворотными механизмами, наводил свое орудие на тот или иной предмет и производил выстрел, предварительно крикнув «Пли!». Но в данном случае выстрела не производилось, так как это было только учебное занятие. Пушку сейчас же разряжали, а потом снова начиналась та же тренировка людей, обслуживающих артиллерию. Все эти действия производились под наблюдением офицера, плутонгового командира. Гораздо сложнее происходила в это время работа в башнях. Здесь от людей требовалось больше знаний. Прежде всего, что такое 12-дюймовые башни? Это громоздкое сооружение с весьма тонким оборудованием. Через все палубы, начиная с верхней, прорезан широкий колодец, опускающийся почти до самого дна судна. На уровне верхней палубы этот колодец прикрыт платформой, которая может вращаться вокруг своей оси и на которой установлены станки для орудий. Платформа орудия и станки обведены толстыми броневыми стенами из лучшей стали. Образуемое помещение и сверху закрыто броневыми плитами. Такое замкнутое со всех сторон помещение имеет лишь особые отверстия, амбразуры, для тела орудий и небольшие щели для оптических прицелов. Вход в башню расположен на стороне противолежащей орудийным амбразурам и закрывается толстой стальной дверью. Вниз, опускаясь через колодец, проходит труба, прикрепленная к платформе и служащая для подачи снарядов и зарядов к орудиям. Сам колодец тоже защищен неподвижными броневыми плитами. Внутри башни и податочной трубы расположены многочисленные и очень сложные механизмы, работающие при помощи электрических двигателей, на некоторых судах гидравлических. Эти механизмы производят следующие действия. Они вращают башню вместе с орудиями, которые таким образом получают горизонтальную наводку. Они качают орудия в вертикальной плоскости, придавая им тот или иной угол возвышения. Они должны поднимать к орудиям снаряды и пороховые заряды. Они открывают и закрывают орудийные затворы. Они выполняют работу по непосредственному заряжению, вталкивая в пушку снаряд и порох. Под башенным колодцем на самом дне судна, в бомбовом погребе и крюит-камере, соединенных между собой дверями, собралось человек 40 матросов. Кипела работа, прислуга подачи спешила брать из стеллажей 20-пудовые снаряды, хватая их храпами тележки, передвигающиеся по рельсу на потолке, потом подвозили их к орудийным зарядным столам и вкладывали в верхние гнезда. В это же время другие доставали из стеллажей крюит-камеры полузаряды бездымного пороха и также подвозили к зарядному столу, но вкладывали их уже в нижние гнезда. Два таких полузаряда весом в 10 пудов шли на один выстрел. Затем, когда зарядный стол был нагружен, он посредством лебедки с гулом поднимался вверх, в башню, и останавливался так, что ось снаряда и ось орудия приходились на одной линии. К этому моменту замок орудия был уже открыт. А дальше раздавались те же команды и ответные слова, какие можно услышать и при мелкой артиллерии. Только хлопот здесь было больше. Башню с двумя орудиями обслуживали человек 25, и каждый из них выполнял свой номер в строгой последовательности, поворачивая тот или иной рычаг или нажимая на какую-нибудь рукоятку, чтобы привести в действие механизмы. Возглавлял всех офицер, башенный командир. Он следил за общим ходом всех работ, а также должен был вычислить по таблицам стрельбы величину целика, принимая во внимание скорость хода своего и неприятельского корабля, курсовой угол, силу ветра, деривацию. Получив нужные данные, он смотрел на указания циферблата и потом уже командовал. Прицел 40 кабельтовых, целик 48. Когда орудие было заряжено, комендор-наводчик в свою очередь командовал: от башни прочь, башня вправо, башня влево, немного выше, немного ниже, еще чуть ниже. Прислуга поворотных и подъемных механизмов непрерывно работала. Залп! громко и всегда с тревогой в голосе выкрикивал, наконец, комендор-наводчик. В этот момент должен был бы раздаться выстрел, но его не было, так как орудия заряжались не настоящими снарядами и зарядами, а только болванками. Во время учения башенный командир, волнуясь, кричал и ругался. «Опять канале прицел неверно установлен. Надо 15, а у тебя 54. Целик тоже наврал». Случалось, вместо того, чтобы поворотить башню влево, ее поворачивали вправо. И опять слышались раздраженные возгласы. «Куда? Куда поехал? Что за балда? Не может правой руки от левой отличить. О чем ты думаешь? На бак после раздачи коек. Там ты проветришься и помечтаешь». У наших артиллеристов не было достаточной тренировки, и потому происходили все время заминки, промедления, перебои. Сбивало с толку еще и то, что в числе орудийной башенной прислуги были и молодые матросы, и запасные. Одни не кончили специальной школы, а другие успели забыть свою практику. И кроме того, система орудий и установок теперь была новая, не та, какую они изучали раньше. Плохо шло учение и в батарейной палубе у мелких пушек. У нас было около 200 человек артиллерийской команды. Весь вопрос теперь сводился к тому, сумеют ли они в полной мере овладеть своим искусством ко времени встречи с японцами. А ведь морское сражение – это состязание артиллерии. Представим себе, что силы на той и другой стороне будут равные. У нас 10 боевых кораблей, столько же и у противника. Но японцы могут стрелять в 2 раза быстрее, чем мы. Да еще меткость их будет превосходить нашу в 2 раза. Что тогда получится? Сила противника в сравнении с нашей учетверится, иначе говоря, 10 его кораблей как бы превратятся в 40. Мы неизбежно подвергнемся разгрому. Бывая на башнях, я не раз задумывался над тем, до какого усовершенствования дошли люди, изобретая орудия разрушения. Совсем по-другому обстоит дело с земледельческими орудиями. От мотыги мы перешли только к сахе, от сахи к плугу. Ничтожный прогресс. До сих пор наша обширнейшая русская земля обрабатывается самыми примитивными орудиями, какие применялись в эпоху Ивана Грозного, тогда как орудие разрушения беспрерывно заменяется новыми, лучшими, и те из них, что были 5 лет тому назад, уже считаются устарелыми. Сейчас 12-дюймовый снаряд в момент выбрасывания из дула развивает колоссальную работу. Ее хватило бы на то, чтобы приподнять на несколько футов целый броненосец. Неужели и в дальнейшем человеческий мозг будет направлен главным образом в сторону уничтожения и убийств? В 17:30 с мостика распорядились. Окончить все работы, на палубах прибраться. А через 30 минут засвистели дудки к вину и ужину. Ели гречневую кашу с маслом. Трудовой день кончился, можно было петь песни и веселиться. За 5 минут до заката были вызваны наверх во фронт караул, гарнисты и барабанщики, офицеры и обе вахты команды. Затем с теми же церемониями, с какими утром подняли кормовой флаг, теперь спустили его. Это произошло в тот момент, когда зашло солнце. Гарнисты и барабанщики заиграли на молитву, караульный начальник скомандовал: «На молитву фуражки долой!» Барабанщик прочитал «Отче наш». По команде «накройсь», надели фуражки, постояли еще некоторое время, пока командир не принял рапорта от старшего офицера, и разошлись. Зажигались огни, отличительные, топовые и гакобортные. Наступала ночь. Через два дня эскадра остановилась около острова Лангеланд. За это время на некоторых судах произошли поломки, на броненосцы Сесой Великие поломались шлюпбалки, то же самое произошло на Жемчуге. На Роланде лопнула главная питательная труба. Миноносец Быстрый, приблизившись для переговоров к Ослябе, навалился на его борт. В результате неудачного маневра он помял себе форштевень, испортил минный аппарат и получил подводную пробоину. Засвежел ветер, а ночью разыгрался шторм. Но к утру 5 октября все стихло. Вместе с рассветом Лангеланд постепенно освобождался от тумана, словно сбрасывая с себя кисейные платья. День обещал быть теплым. Приступили к погрузке угля. Ледокол «Ермак» и пароход «Роланд» отправились вперед для траления пути перед эскадрой. Первый опыт, однако, не удался. В самом начале тралящие суда, неудачно маневрируя, порвали трал.